Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский медведь и русская курица. Жизнь баснописца Ивана Крылова» в беседе с литературоведом Леонидом Оренштейном. Леонид Матвеевич, первый миф о Крылове, который приходит в голову, связан с тем, что, по-видимому, читает его всякий человек, всякий, так сказать, в кавычках, нормальный человек, последний раз в классе в пятом, а потом навсегда забывает творчество Ивана Андреевича. А уж что касается его биографии, то, по-моему, людям известно прежде всего, что это был дородный, чтобы не сказать откровеннее, толстый, объемный, громадный, медленный, сонливый человек, который после обеда давал, так сказать, Храповицкого и... тем не менее, был невероятно остр на ум, на литературное слово и вообще был человеком эспри. Вот такая складывается вокруг Ивана Крылова, баснописца, легенда или, пожалуй, даже и миф. Что в этом мифе правдиво, что лживо?
Миф и репутация. Ну, то, что Крылова начинает читать рано, ну, как вы говорите, до пятого класса, это безусловный факт. И я сам еще его даже читал до школы. Так получилось, что у нас лежали басни Крылова, картинки. Я читал, мне это очень нравилось. Но поскольку именно в этом возрасте его читают, он отпечатывается в сознании на всю последующую жизнь. А потом уже какие-то поговорки, там «дело мастера боится», ну, много всяких поговорок, которые рассыпаны по его басням, просто используются, цитируются без всякого даже представления и воспоминания о том, что это именно из Крылова. Ну, иногда, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. Это, конечно, бывает. Сказать, что после не читают, ну, это глубокая неправда. Я видел очень многих людей в более позднее время, которые, ну, не знаю уж почему, вспоминали свои школьные годы, желали как-то разрядиться, берут томик Крылова и читают. А, во всяком случае, вот сейчас издательства, с которыми я работаю, переиздают Крылова, и, насколько я понял, до этого расхватали, как говорит редактор, смели весь тираж Ивана Андреевича, так что читает его в разных возрастах.
Вы, конечно, правы, Леонид Матвеевич, что Крылов чуть ли не первый русский писатель, если не считать просто сказок народных, да, анонимных, первый русский писатель, которого человек в России открывает для себя. Там «Мартышка и очки» или «Ворона и лисица» или что-то такое, что маленькому ребенку читают вслух. И вот этот первый, самый первый русский писатель, чуть ли не до Пушкина, до «Зима, крестьянин, торжествуя». Этот самый первый русский писатель для русского читателя остается с точки зрения своей биографии самым затемненным, самым неизвестным. Давайте поговорим о жизни Крылова. Кто он такой? Откуда он? Почему он вознесся на литературные вершины? Что было в его жизни предопределено для такого литературного успеха?
Знаете, вопрос очень непростой. Тем более, что вот для меня всегда была загадка, почему об одних писателях, политических деятелях возникает целый сон анекдотов, а других того же масштаба ничего не возникает. Вот если говорить, ну, о недавнем, сравнительно прошлом, там, 40-50 лет тому назад, скажем, анекдоты о Чапаеве, но такой же начальник, как, скажем, как Чапаев, там, Щорс или Фрунзе или Будённый, о них никаких анекдотов нет. В период Крылова было только три человека, у которых были анекдоты. Это был Потёмкин, Пушкин и Крылов. И уже одно это, по-моему, дает некоторую нить для ответа на этот вопрос. Это люди в высшей степени самобытные, необычные, не вписывающиеся в обычные рамки представлений о том, каким должен быть писатель, каким должен быть царедворец. Крылов был именно таким, причем буквально по всем возможным параметрам. Начать с того, что он вообще стоял особняком в русской литературе, которая в основном была, конечно, литературой дворянской. Образованный класс в то время, ну, собственно, иных почти и быть не могло. Но кто из дворян мог похвастать в этот сословный период, что его бабушку звали Матрёна? а его дедушку звали Прохор. А вот у Крылова именно был дедушка Прохор и бабушка Матрёна. Это выходец из самой народной толщи. В те времена понятие «русский» и понятие «народ» было синонимами. Как-то дворянство, жители столичных городов, даже не дворяне, как-то отделяли себя от народа. И всех писателей, которых мы знаем, между прочим, включая Ломоносова, но это особая статья. Вот этих людей, этих писателей, конечно, нужно причислять все-таки к образованному кругу. Крылов вышел, повторяю еще раз, из совершенно иной среды. И он это пронес через всю свою жизнь. И анекдоты, которые о нем возникали, они до какой-то степени отражают вот то отношение, которое сложилось к нему со стороны, ну, я не хочу сказать дворянской России, но, во всяком случае, столичной России, столичных писательских кругов. Даже такой проницательный человек, и во многом русофил, как князь Вяземский, он Крылова не мог принять. И он всегда, долгое, по крайней мере, время говорил о нем достаточно отрицательно, что очень, конечно, печально.
Хотя... Трудно себе это сегодня представить, что такой умный, такой литературный насквозь человек, абсолютный классик, такой малый классик, да, пушкинской плеяде, чтобы Иван Андреевич не принимал такого народного, такого роскошно полноводного человека, да?
Тем не менее, он доказывал, что Иван Иванович Дмитриев, с которым он был в некотором родстве, во много раз лучше вознописец, чем Крылов. Что, конечно, не так. Я глубоко уважаю Ивана Ивановича Дмитриева, который в те времена, когда Вяземского хвалил, был еще и министром недолгое время. Конечно, он сильно уступает Ивану Андреевичу Крылову. Ну, не буду сейчас спорить. Спорил с ним Пушкин. Все это сохранилось в письменном виде. Но, в конце концов, конечно, даже Вяземский, при всем его отношении, таком довольно сдержанном, назовем прямо так скромно, Крылову сказал, что да, Крылов был человек гениальный, и более того, он говорил о том, что сейчас многие гоняются за тем, чтобы стать народными, за народностью, тогда это называлось за национальностью, а Крылову это не надо. Национальность сама гонялась за ним, сама прилипла к нему, как говорил Вяземский, сама обняла его. То есть ему это было настолько все органично, что он действительно оказался наиболее в этом смысле народным, чем вот те писатели, которые стремились проникнуть в эту народность. Вот у нас часто ищут национальную идею, а для Крылова эта национальная идея была внутри его. Весь вопрос был в том, чтобы ее вывести наружу.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский медведь» и «Русская курица». Жизнь баснописца Ивана Крылова в беседе с литературоведом Леонидом Оренштейном. Леонид Матвеевич, давайте же теперь нырнем в родословные глубины.
Ну, он был сыном офицера, который выбился из солдат. Такое вообще... на Руси недолгое время встречалось. Ну, по существу, после павловских времен, после екатеринских времен такого уже не было. Отчасти это связано с Пугачевским восстанием, поскольку практически почти все офицеры, выбившиеся из солдат, примкнули к Пугачеву. Только офицеры, вышедшие из дворянства, и то не все, были такие, которые дворяне примыкали к Пугачеву, и то, повторяю, не все сохранили преданность престолу и флагу. Жил он с отцом в небольшом городке, в крепости, Яицкий городок это называлось, где-то там за Уралье. И это была чуть не единственная крепость, которую Пугачеву не удалось взять. Были приступы, были осады, но отец Крылова, капитан Крылов Андрей Прохорович вместе со своим очень небольшим войском сумел все это отбить, и впоследствии об этом писал и Пушкин в своей истории Пугачевского бунта, истории Пугачевщины, по-разному это называлось, и до известной степени слепил с него образ капитана Миронова в «Капитанской дочке». Ну, там другое развитие сюжета, но самый образ офицера, вышедшего из солдат, преданного императрице, что бы там ни говорили, преданного долгу прежде всего, преданного России, вот это, конечно, образ всем хорошо тоже известный, он во многом повторяет, Пушкин сам это об этом говорил, повторяет вот то, что он знал о капитане не Миронове, а о капитане Крылове. Самого мальчика ему было тогда еле-еле 4 года. Он родился в 1769 году. Восстание, пик восстания, это 73 год. 240 лет уже прошло с той поры. Он отправился с матерью и братиком в Оренбург. Крепость, которая оказалась гораздо более надежной. И детские годы Крылова, как он сам потом вспоминал, прошли под свист ядер, картечи. И он хорошо знал и понимал, что такое народное восстание, что такое война, что такое вот обстрел и осада. Голод, ну, еле-еле выживали там люди, потому что Пугачев плотно осадил Оренбург. Но, тем не менее, война кончилось, восстание было подавлено, и отец не захотел больше. Тут очень не вполне понятно, как это все получилось, но он не захотел больше оставаться в рядах армии. Там какие-то несправедливости были, что-то его оскорбило, что-то его обидело. Я думаю, что ко всем выходцам из солдат в те времена были применены какие-то дополнительные, так сказать, репрессивные санкции. Их начали, так сказать, изучать, изгонять. И он пошел на гражданскую службу. Его взяли самым низким чином на гражданскую службу. Они переехали в Тверь, где отец, к сожалению, почти сразу же умер. Он прожил там всего 4 годика. Крылову к тому времени еле-еле исполнилось 9 лет. Семья осталась без кормильца, мать не работала, 2 сына тоже не работали. И Крылову буквально в 9 лет пришлось начинать что-то зарабатывать, как-то зарабатывать. Он устроился переписчиком в какую-то там канцелярию и уже к 11 годам стал кормильцем семьи, помощником канцеляриста. Ну, это еще не чиновник, конечно, но, во всяком случае, уже нечто, какой-то чин, какое-то положение, позволявшее находиться в каком-то официальном казенном учреждении. Там никакого образования у него нет. Его так выучил в свое время отец читать и писать, более или менее. Ну, и Бог дал ему талант еще и очень красивый почерк, который он сумел и развить, и считалось, что он очень красиво пишет. Он попался на глаза видному в Тверской губернии тогда помещику, дворянину Львову. Ну, семья Львовых в Твери хорошо известна. Это архитектор Львов, постройки, которые до сих пор сохранились, которые до сих пор радуют глаз. И я не могу здесь не прибавить, что я специально ездил по тверским местам смотреть, что осталось от архитектуры, созданной Львовым. И должен сказать, что это действительно чудеса, которые вообще вполне достойны того, чтобы стать достоянием мировой культуры. И этот Львов был человеком широких взглядов. Он взял Крылова к себе домой учить вместе со своими детьми. Он стал как бы товарищем его детей. Это делалось в те времена. Какого-то компаньона приглашали. Вот этого смышленого мальчика и пригласили. Это не значит, что он перестал работать. Он работал помощником канцеляриста и одновременно учился. Учил языки, учился грамоте, учился истории. Ну, всему тому, что тогда могли научить. Так или иначе, он изучил французский язык, так или иначе, он более или менее представлял историю своего отечества, так сказать, докарамзинским представлением. И он стал человеком более-менее образованным. Следующий период его жизни – это, ну, попытка, что ли, защитить политически и социально тот класс, которому он принадлежал, то сословие. Прежде всего, благодаря Львову он смог перебраться в Петербург вместе с матерью, вместе с семьей, и начинает издавать там журнал. Это вообще удивительно для такого мальчика, с чего человек начинает. Ну, он уже, конечно, не мальчик в это время, ну, лет 20 ему в это время. Это конец еще 80-х, начало 90-х. Он издает журнал «Почта духов», в котором, в общем, пишет исключительно критические статьи по отношению к авторитарной власти, по отношению к самодержавию, и всячески старается развить идеи демократические, которые как-то он уже почерпнул из тех текстов, которые читались при обучении. Журнал не просуществовал и года, журнал закрыли. Тем не менее, он сумел найти себе компаньона, друга такого Кушина, с которым он стал издавать такой же примерно журнал, ну, под другим, конечно, названием, «Зритель» теперь этот журнал назывался, и тот журнал закрыли, причем даже с неприятностями. Ну и, наконец, была еще и третья попытка, он издавал петербургский «Меркурий». Все это было связано с большими неприятностями, с обысками, вплоть до того, что грозили высылкой из Петербурга, арестом. И Крылов как-то понял, что слишком рано он занялся этим делом.
Действительно, вообще это очень странно звучит, когда молодой человек приступает сразу к изданию, особенно периодической какой-то печати, потому что такое впечатление, что для редактора, для издателя должна быть уже выработана какая-то, не знаю, идеология, что ли, мировоззрение жизненное какое-то. Начинают все-таки с пописывания, а не с изданий. А вот у Крылова оказывается наоборот.
Да, причем не просто пописывание, а буквально программа. Он до Новикова и до Радищева, если это всерьез начинать сравнивать, может быть, это звучит не совсем так, но, ну, знаете, как у нас бывает, у нас вот в школе преподают, что Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву», значит, Радищев в этом отношении центральная фигура. Вот через какое-то время, ну, там, правда, в школе об этом не говорят, но в университете центральная фигура становится Новиков. Нисколько не желая как-то недооценить Новикова, действительно, был гениальный человек, во многих отношениях гениальный человек. Но Крылов писал почти в том же духе, причем будучи гораздо более молодым человеком и гораздо, я бы сказал, не имевшим за собой такого образования. Хотя в действительности это домашнее образование, видимо, было очень хорошим. Судя по всем последующим периодам его жизни, видно, что он действительно был человеком глубоко образованным. Как это ни странно для крестьянского сына, который вообще нигде не должен был учиться вроде бы.
А вот. Как же издавал Крылов свои издания? Ведь прежде всего журнал – это деньги.
Вот там была типография, он чуть ли не сам набирал. То есть он просто проявлял огромный героизм. Но когда он уже сошелся с Клушиным, у того были какие-то деньги. В основном деньги шли со стороны Клушина, а идейное руководство со стороны Крылова. Надо сказать, что все это время было еще два момента, на которые не следует обратить внимание. Крылов начинает пописывать, именно пописывать драматические произведения. Он так пытается подзаработать на драматургии. Ну, надо прямо сказать, что если бы он на этом остановился, то мы бы сегодня с вами здесь не сидели. Он написал несколько интересных пьес, некоторые из которых были даже поставлены в провинциальных театрах, там «Урок дочкам», потом уже когда несколько лет позже такую очень сатирическую комедию «Подщипа», это уже во времена Павла было. Но, повторяю, драматургия не была тем коньком, который вывез Крылова на высоты Парнаса, ничего подобного. И в это же время он пытается обзавестись семьей. Вот в некоторых воспоминаниях один из мифов, что он никогда никого не любил. Он страстно влюбился в Екатерину Константинову. Это была внучка, я не могу сейчас сообразить, или правнучка Ломоносова, по прямой линии причем. А ее сестра София вышла замуж за генерала Раевского и была матерью от всех этих пушкинских персонажей Екатерины Раевской, Орловой, Марии, жены декабриста и так далее, и так далее. А Екатерина была вот той молодой девушкой, в которую влюбился Крылов. Видимо, она отвечала какой-то взаимностью. Крылов сватался, но получил жуткий отказ. Просто ему ясно было, так сказать, показано на дверь, что человек из такой среды не может... А к тому времени Ломоносова, Константинова были уже очень и очень почетными людьми, они уже имели и дворянство, и, ну, во всяком случае, они принадлежали к сливкам общества, а Крылов по-прежнему принадлежал каким-то там непонятно кому. Русский мужик, о чем говорить. К тому же, к сожалению, природа Крылова немножко обделила внешность, это факт. Он был очень высокого роста, но очень громоздкий, от роду очень полный, хотя все, кто его знали, часто рассказывали о его необычайной легкости и ловкости. И Крылов получил, конечно, тяжелейший удар, если можно так сказать. Он не любил об этом вспоминать, но вот эти два тяжелых удара, то есть его политические идеи, которые, как он понял, не могут получать никакого развития, он не может об этом писать, никто это не воспринимает. Ну, мы бы сказали, слишком рано, но он, видимо, это почувствовал, и он этим больше почти не занимался. В самом случае, глубоко вогнал в себя. Через много десятилетий, через 2-3 десятилетия снова прорвется его политическая платформа и его баснях. Так что видно, что он от этого не отстал. В некоторых баснях, я хочу это подчеркнуть. Но он глубоко запрятал внутри. И точно так же он запрятал внутри себя вот это любовное чувство и старался его больше не растрачивать и ни на кого не обращать. Вот тут вот уже происходит целый ряд таких сложных метаморфоз, сложных метаний в жизни Крылова, вплоть до того, что он сходится, конец XVIII века, довольно распространенное явление, сходится с какой-то там шайкой шулеров, игроков, выигрывает деньги, проигрывает деньги, ну, в общем, занимается таким полукриминальным, как бы сейчас сказали, предпринимательством в области карт. Но это относилось к очень многим людям того времени. Игроки тогда были в моде. Сам Потемкин играл сотнями тысяч, проигрывал их. Отец Грибоедова чуть ли не под суд попал за такие вещи. Пушкин был игрок. Ну, это протянулось и на более поздний период, когда еще и Гоголь, и Достоевский были. Ну, по крайней мере, описывали игроков. Но сам Достоевский тоже играл до сих пор в Бадене, где он играл, в мемориальная доска, здесь играл и проигрывал свои деньги великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский.
«Русский медведь» и «Русская курица». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По результатам экзит-полов на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко. Более 70% голосов. В Кабардино-Балкарии следователи установили личности семерых охотников, убитых вчера неизвестными в Баксановском районе. В Баксанском районе. Все погибшие жители Ставропольского края. На Ямале сегодня разбился вертолет Ми-8, погиб командир воздушного судна, 15 человек ранены. В Москве, по последним данным, за попытки организации несанкционированных акций вчера были задержаны более 1000 человек. В Кумтуркалинском районе Дагестана найден убитым лейтенант милиции. Обстоятельства его гибели устанавливаются. Северная Корея привела в повышенную боевую готовность артиллерийские части на западном побережье. Такой приказ был отдан в преддверии артиллерийских учений в Южной Корее, которые были отложены из-за плохой погоды. Бывший министр иностранных дел Ирана Манучар Мутаки заявил по поводу своего увольнения, что это было сделано в оскорбительной для него форме, как для политика, так и для мусульманина. Недалеко от Иерусалима было найдено тело туристки из США, об этом сообщает полиция Израиля. Премьер-министр КНР Венди Абао назвал Пакистан стратегическим партнером Китая. Китайский премьер, завершающий сегодня трехдневный визит в Исламабад, выступил на совместном заседании обеих палат пакистанского парламента.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русский медведь и русская курица. Жизнь баснописца Ивана Крылова» в беседе с литературоведом Леонидом Оренштейном.
В году 1804-1805 начинается совершенно новый период в жизни Крылова. Он увлекается баснями и басенным творчеством. Как-то не осталось ни воспоминаний, ни документов, которые позволяют установить, как это произошло, и мотивы, которые двигали Крылова. Но факт остается фактом. Он уже в 1808 году издает первые сборники свои, и, начиная с этого времени и вплоть до самой смерти в 1843 году, он пишет басни, басни и басни. Конечно, это были совершенно басни разных слоев, разные по содержанию, разные по стилистике. Это целый мир, о котором сейчас, наверное, мы еще с вами сейчас поговорим. Но это период совершенно уже иной в жизни Крылова. Это уже знакомый нам Крылов, Крылов-баснописец, а не вот Крылов, ищущий и очень часто проигравший в личной жизни, проигравший в политической жизни, ну и не накопив себе, как говорят Слава Маяковского, ему и рубля не накопили строчки до того, до басенного периода.
Итак, с чего же начал Крылов-баснописец? И насколько эти первые его басни, этот первый сборник – имел успех, резонанс?
Крылов начал с того, что он, собственно, познакомился с тем, что в мировой литературе существуют сюжеты, переходящие от одного автора к другому, от одной культуры к другой. Он это узнал, понял. То есть откуда-то из Древней Греции, от Эзопа, от Федра, через эллинистическую литературу, то есть через римскую литературу, французскую литературу, представителем которой наиболее ярким был Ле Фонтен. Все это пришло и в Россию, где переводили Дмитриев, Сумароков, целый ряд других менее заметных людей, эти басни. И он решил себя попробовать в этой сфере. Будучи человеком осторожным и скромным, он первые сборники свои, собственно, назвал переводы из Ле Фонтена. Он не выдавал себя за автора, хотя надо сразу сказать, что буквально первые же басни были совершенно, ну вот не то, что не Ле Фонтеновские. Был сохранен основная тематика, основная сюжетная линия. И самый принцип басни, где действуют в основном животные, прозрачно намекающие на тех или иных персонажей людских. Но, как писал один человек, это звучало немножко, может быть, грубовато и комично, что «но у Крылова медведь – это русский медведь, у Крылова курица – это русская курица». Но при всем, так сказать, некотором таком иронизме этого, это действительно было так. Вернее, не медведь был русский медведь, и курица была русская курица, а весь антураж был переведен на прекрасный русский язык, народный русский язык, который был свойственен Крылову вообще, и умение, вот практический взгляд вот русского мужика на то, что происходит вокруг, вот такой вот здравый смысл крестьянский, вот это звучало в его баснях именно на базе вот всего того опыта, который накопился у него за много-много лет. Заметьте, что он к басням он уже пристал, когда ему было сильно за 30, то есть по тем временам жизни половина была пройдена. Вот первый сборник – это как раз те наиболее известные басни, которые почти все знают. Но, тем не менее, я, может быть, какие-то из них позволю себе напомнить. Тем более, что я потом хочу перейти к более таким особым басням и немножко поговорить о них. Ну, конечно, наиболее известная из всех этих басен – это басня «Ворона и лисица». Я ее, конечно, читать не буду. Басня «Мартышка и очки». Басня «Волк и журавль». Вот это бы я как раз хотел напомнить и прочитать. «Что волки жадно всякий знает, волк, евший, никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда, он кости чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришлось хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кое-как знаками стал волк его манить и просит горе пособить. Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большею кость вытащил и стал за труд просить. «Ты шутишь?» — зверь скричал коварный. «Тебе за труд? Ах ты неблагодарный! А это ничего, со свойств долгий нос из глупой головой из горла целый нес. Иди ж, приятель, убирайся, да мне гляди, вперед не попадайся». Вот это вот неблагодарность власть имущих, неблагодарность сильного, ну, вообще отношение сильного и слабого, то есть сильного, конечно, в социальном плане в данном случае, именно вот эти взаимоотношения, они становятся одной из характерных тем басен Крылова, хотя далеко не единственные. Ну, я уже назвал вот эти другие темы, но в частности я вот хочу упомянуть эту замечательную басню «Лисица и виноград». Это басня, которая как бы считается первой в сборнике Эзопа, то есть чуть ли не первая зафиксированная в мировой культуре басня. Ну, басня эта хорошо известна, но я ее просто не могу не напомнить, потому что она очаровательная и очень коротенькая. «Голодная кума лиса залезла в сад, в нем винограду кисти рделись, у кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь что беда, висят они высоко, отколи, как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет». Кстати, заметьте, вот это обошло, написано Крыловым, но стало пословицей. «Хоть видит око, да зуб не имет». Пробившись попусту час целый, пошла и говорит с досадой: «Ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, и ягодки нет зрелые, то час оскомину набьешь». Зеленый виноград, ну, конечно, это не Крыловым изобретена идея зеленого винограда, это эзоповская еще идея, но она вот здесь блестяще тоже воплощена Крыловым. Вот такого рода басни составили первые его сборники, они выходили очень маленькими книжечками, но это не вполне удовлетворяло Крылова, и он начинает расширять сферу своих наблюдений и ту мудрость, которую он хочет изложить в своих баснях.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский медведь и русская курица. Жизнь баснописца Ивана Крылова» в беседе с литературоведом Леонидом Оренштейном. Леонид Матвеевич, вы сказали, что первый крыловский сборник басен вышел в 1808 году, да. А ведь на дворе уже Отечественная война назревала, да? И через 4 года Наполеон пришел в Россию. Как отразилось это на творчестве Крылова и на темах его басен?
Ну, это отразилось, конечно. Он написал басню «Волк на псарне». И эта басня, конечно, имела, так сказать, далеко идущие последствия. Но здесь, может быть, надо упомянуть еще и о другом, что в 12-м году, еще до того, как началась война Наполеона, наконец была открыта императорская публичная библиотека, нынешняя библиотека, которая называется Национальная библиотека, долгое время называлась публичная библиотека Салтыкова-Щедрина и так далее. И Крылова, не могу сказать, что его пригласили, но, во всяком случае, он стал там библиотекарем. Более того, он получил там небольшую квартирку, он жил на втором этаже в публичной библиотеке, и то место, вот, где он сидел, работал и писал, делал свои там карточки, оно до сих пор существует. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я тоже бывал в публичной библиотеке, я помню, не один раз я заходил в то помещение, где сохранилось кресло, на котором сидел Крылов, где сохранилась конторка, за которой он работал, ну и услужливые библиографы часто показывали какие-то карточки, которые, по их мнению, были написаны Крыловым.
Это детская первая его профессия, первое занятие пригодилось?
Очень.
Вы говорили, что он переписчиком был, да, с красивым почерком.
Да, я думаю, что вы в свое время тоже работали в публичной библиотеке и видели в каталогах карточки, написанные очень таким, ну, я бы сказал, хорошим почерком. И многие из них написаны Крыловым. Он проработал в публичной библиотеке практически 30 лет. Он вышел в отставку незадолго до смерти уже, в 40-м году или в 39-м году. Именно к этому времени относится период, когда начинается нашествие Наполеона. И Крылов действительно откликнулся в очень интересной басне. Я очень хочу ее прочитать. Называется она, как я уже сказал, «Волк на псарне». Перед тем, как я ее прочту, я еще хочу одну небольшую деталь рассказать. Дело в том, что Александр после открытия библиотеки потребовал, император Александр I, от директора библиотеки Оленина Алексея Николаевича, чтобы были какие-то отчеты, и чтобы люди писали о том, вот, что они сделали, какие-то описания, научные открытия в области библиографии. Александр I очень за этим следил. И в отчете Оленин пишет, что вот такой-то сделал, такой-то доклад, такой-то, такой-то доклад. А Крылов, который отказался делать доклады, вместо этого представил свою басню, которую он написал в связи с войной против Наполеона. «Волк, ночью думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку. Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат: ах ты, ребята, вор! И вмиг ворота на запор. В минуту псарня стала адом, бегут, иной с дубьем, иной с ружьем, огня, кричат, огня, пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая, и щетиня шерсть, глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. Но видя то, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесть за овец, пустился мой хитрец в переговоры и начал так: друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум, пришел мириться к нам, совсем не ради ссоры, забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими грызться рад. И волчьи клятвы утверждают, что я... Послушай-ка, сосед, тут ловче прервал в ответ, ты сер, а я, приятель, сед, и волчи вашу я давно натуру знаю. А потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой. И тут же выпустил на волка гончих стаю». Крылов лично отдал эту басню супруге фельдмаршала Кутузова. Она передала это с письмами генерал-фельдмаршалу Кутузову. И сохранились воспоминания, как после битвы под Красным Кутузов собрал вокруг себя офицеров, сел по обычаю на свой такой вот креслице и стал читать эту басню. Всем это очень нравилось. И когда Кутузов произносил слова «ты сер, а я, приятель, сед», он снял свою фуражку, похлопал себя по седоватым кудрям и рассмеялся. Под аплодисменты басня разошлась. Когда, конечно, он писал эту басню, то он меньше всего думал о заслугах, меньше всего думал о каком бы то ни было вознаграждении. Просто это была басня вот такого вот патриотического содержания, поскольку именно в то время такой вот патриотизм, ощущение необходимости дать отпор достаточно наглому врагу, Наполеону, было достаточно всеобщим, во всех слоях общества, это хорошо известно. Тем не менее, Александр очень быстро обратил внимание на Крылова, и Крылову был дан достаточно высокий чин королевского асессора. Королевский асессор – это уже полковник Чечены, в переводе на военный язык. И поскольку до этого у него по существу никаких чинов не было, то это было сделано специальным императорским указом, в котором черным по белому было написано, что это благодарность за особые таланты, которые были проявлены Иваном Андреевичем Крыловым.
Леонид Матвеевич, Крылов после вот этого грандиозного своего успеха, после войны 12-го года, после «Волка на псарне», что это? Начинается пушкинская эпоха. Какие были отношения у уже вполне великовозрастного Ивана Андреевича и молодой русской литературы?
Ну, Крылова, безусловно, приняли. Не принять его было нельзя. Слишком понятно было, что это глубоко талантливый и высоко талантливый писатель. Но, тем не менее, вот как я уже сказал, далеко не все и далеко не все сразу приняли. Принял его Пушкин. И Пушкин глубоко уважал Крылова. Ну, я забегу сейчас немного вперед и расскажу о случае, когда Пушкин пригласил Крылова на чтение Бориса Годунова. Дело было в конце 26-го года или в начале 27-го, 1800, естественно. И Пушкину пока не давали печатать Бориса Годунова, но, в конце концов, Пушкин добился разрешения читать, и он читал публично в разных кругах. В частности, на одном из чтений присутствовал Крылов. И когда Пушкин прочитал Бориса Годунова, у молодежи это вызывало огромный энтузиазм, аплодисменты, люди были в те годы более эмоциональны, чем в последующие века и последующие десятилетия, плакали, смеялись, выражали свое одобрение аплодисментами, поцелуями, чем угодно, совершенно немножко другая эпоха, конечно. И Пушкин, тем не менее, подошел прямо к Крылову. Об этом сохранились воспоминания Вяземского, между прочим. И сказал: «Ну как, Иван Андреевич, вам, наверное, не понравилась моя пьеса? Она не хороша с вашей точки зрения». Крылов сказал: «Ну почему же не хороша? А вот я вам сейчас вот как что расскажу. Вы знаете, вот один проповедник в Англии читал проповедь насчет того, как хорошо мир устроен, как в нем все прекрасно. А после проповеди подошел к нему Горбун и говорит: ну какое вы имели право говорить, что все в мире хорошо и прекрасно? Смотрите, я больной, сгорбленный». На что проповедник ему ответил: ну почему же? Ты хороший Горбун, ты лучший из всех Горбунов. Пушкин расхохотался, поцеловал Крылова и, так сказать, понял, о чем идет речь. Крылов не принимал такого рода драматургию, но он прекрасно понимал, что в своем роде Пушкин совершил подвиг и сделал это действительно на самом таком, на гениальном уровне, и для Крылова это было понятно. Крылов с Пушкиным очень часто встречался, они друг друга глубоко уважали и, я бы даже сказал, по-своему любили, но Крылов немножко, так сказать, эксцентричность Пушкина его, ну, слегка раздражала и настораживала. В частности, сохранились воспоминания Анны Алексеевны Олениной. Крылов был очень близок к дому Олениных, это особая статья, сейчас я об этом скажу, и как-то она стала говорить Крылову: ну, Иван Андреевич, ну, посоветуйте мне, вот за мной ухаживает Пушкин, за мной ухаживает Киселев, за мной ухаживает, там еще назвала фамилию, за кого же мне выйти? Крылов посмотрел и сказал: ну, только не за Пушкина. То есть он к Пушкину относился как к человеку очень сдержанно, прекрасно понимая его гениальность. И когда в 1937 году пришла весть о гибели Пушкина на дуэли, вот этот, казалось бы, тихий человек, который никогда не позволялся никаких эмоций, стукнул кулаком по столу и сказал: «Надо было его связать, запереть в комнате, да как вы могли?» Ну и дальше пошли мужицкие, не очень цензурные слова: «Пропустить такого человека». Что касается других, он больше других дружил с Гнедичем. Николай Иванович Гнедич, переводчик «Илиады» и поэт, ну, я бы сказал, даже не третьего, а второго все-таки ряда, был тоже библиотекарем. Тогда это была достаточно почетная работа. И они были друзьями. Гнедич любил читать свою «Илиаду», свои переводы. Переводил он ее много лет. и Александр Сергеевич Пушкин то издевался над этим, то восхищался этим. Гнедич был несколько моложе Крылова, и они часто по этому поводу спорили. Сохранился довольно любопытный анекдот. Надо сказать, что по отношению к Крылову много всяких анекдотов, но это вроде бы даже не анекдот, а факт, что Гнедич читал один из эпизодов, который он только что перевел. Крылов стал ему пенять, что он плохо перевел, что не те слова, что нужно было это делать по-другому. Спор, как всегда, разгорелся. Дело чуть не дошло до драки. Когда речь шла о литературных распрях, Крылов очень оживлялся и был очень шумным. На что Гнедич ему сказал: «Ну, Иван, послушай, они на «ты» были. Послушай, но ты же греческого языка не знаешь, что ты мне тут начинаешь объяснять?» Крылов, человек в высшей степени упрямый, пошел домой и, как говорят, в течение примерно года учил греческий язык. Факт действительно остается фактом. Он древнегреческий язык знал, он его выучил. По этому ли поводу или нет, тот история умалчивает. Ну, вроде бы по этому поводу. И когда в следующий раз, ну, не в следующий, а там через раз, Гнедич читал свою «Илиаду», свой перевод, Жуковский сделал несколько замечаний, Жуковский это знал, после чего встал Крылов и стал разбирать перевод Гнедича. Гнедич опять сказал: «Слушай, — говорит, — ну ты же греческого-то не знаешь». «Нет, — сказал Крылов, — вот послушай, как здесь было у греков». И на греческом, на древнегреческом языке дал несколько таких замечательных. Память у меня была прекрасная, естественно. Несколько пассажей прочитал и доказал Гнедичу, что можно было бы гораздо лучше русскими словами, стилистикой русской, все это изложить. И если уже говорить о греческом языке, я не могу не припомнить еще один, может быть, тоже анекдот, но об этом тоже рассказывают как факты, что он обучил свою кухарку. У него была такая Фенюшка, которая была и горничная, и кухарка, абсолютно, конечно, неграмотная, разбирать книги. Он ее обучил, как разбирать по обложкам, вот где Ксенофонт, где Гомер, где Аристофан и так далее, и так далее. И Фенюшка, делая вид, что она это все разбирает на основании того, чему учит ее барин, в действительности знала, что одна обложка заляпана грязью одним образом, жиром, другая другим образом, третья третьим образом, но никогда не ошибалась и всегда давала ему, когда нужно Ксенофонта, когда нужно Одиссея, когда нужно Аристофана, когда нужно Федора.
Леонид Матвеевич, а если вернуться к, собственно, литературной биографии Крылова, скажите, вот она продолжилось после вот этого успеха времен «Волка на псарне». Другими словами, у басен Крылова, я так понимаю, что он занимался в основном баснями уже до конца своей жизни, у басен Крылова было какое-то творческое развитие, не знаю, тематическое, стилистическое, философское, куда вообще повели его басни?
Басни его повели, конечно, они не могли не повести от чисто такой нравственной проблематики, проблематики скорее политической. В частности, конечно, вот эта сословная Россия ему не очень нравилась, он, его демократические убеждения молодости продолжали каким-то образом в нем жить, и он очень много басен начинает писать, уже не опираясь ни на какого, ни на Федора, ни на Эзопа, ни на Лафонтена, просто из реальной жизни. Одна из них, которую приписывают периоду, когда Александр I поехал инспектировать военные поселения в Новгородской губернии, в которых очень дурно жилось солдатам, ну и там специально подготовили встречу соответствующих солдат, которые должны были рассказать, как им хорошо живется. Считается, что по этому поводу была написана басня «Рыбьи пляски». «От жалоб на судей, на сильных и на богачей лев вышел из терпения, пустился сам свои осматривать владенья. Он идет, а мужик, расклавший огонек, наудя рыб, пожарить их сбирался. Бедняжки прыгали от жару кто как мог, всяк, видя близкий свой конец, метался, на мужика разину взев. «Кто ты и что делаешь?» — спросил сердито лев. «Какую службу ты несешь?» «Всесильный царь», — сказал мужик, оторопев, — «я старостую здесь над водяным народом, а это старшины, все жители воды. Мы собрались сюды поздравить здесь тебя с твоим приходом. Ну, как они живут? Богат ли здешний край? Великий государь, здесь не житье, им рай. Богам о том мы только и молимся, чтоб дни твои бесценные продлились». А рыбы между тем на сковородке бились. «Да чего же?» — лев спросил. «Скажи ты мне, они хвостами так и головами машут». «О, мудрый царь!» — мужик ответствует. «Они от радости тебя увидя пляшут». Тут старосту лизнув, лев милостливо в грудь, еще изволил раз на пляску и взглянуть, отправился в дальнейший путь. Ну, вот это уже вполне социальная басня. Я повторяю, она может действительно относиться к инспекции этих военных поселений, а может к любой инспекции, которую угодно было императору провести в любой губернии Российской империи и не увидеть того, что там действительно было, а увидеть вот такие вот рыбьи пляски на сковородке.
Леонид Матвеевич, а возможны еще какие-то архивные находки рукописей Крылова?
Всегда существуют какие-то случайные, неожиданные находки, и это всегда возможно. Правда, если уже отвечать на этот вопрос, я должен сказать, что такого рода находки никогда не обогащают всерьез автора. Все самое замечательное, что сделал Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Крылов, кто угодно, это уже издано, это уже известно, это именно то, что сделало их имя популярным, великим. А те некоторые записочки, отдельно взятые, там, может быть, листики, которые еще не нашли к тому времени, как правило, они ничего серьезного не добавляют, а просто являются некими реликвиями, связанными с великим человеком. Крылов был великим человеком, дай бог, если мы что-нибудь еще найдем. Но и того, что он сделал, более чем достаточно, чтобы вспоминать его всегда добром, с огромной благодарностью, а главное, чтобы его читать. Я очень сожалею, что не успел прочитать всего того, что хотелось.
На этом мы заканчиваем программу «Русский медведь и русская курица». О жизни баснописца Ивана Крылова рассказывал литературовед Леонид Оринштейн. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».